«Здорово, Гек!» — окликнул его Том.
«Привет, Том!»
«Что это у тебя?»
«Дохлая кошка».
«Дай-ка поглядеть».
«Уже окоченела, надо же! Где ты ее взял?»
«Купил у одного мальчишки».
«А что дал?»
«Синий билетик и бычий пузырь, который раздобыл на бойне».
«Откуда у тебя синий билетик?»
«Купил у Бена Роджерса запалку для обруча».
«Слушай, Гек, а на что годится дохлая кошка?»
«На что годится? Сводить бородавки, например».
«А я слышал, что их сводят бобом».
«Верно, бобом тоже можно, я так делал».
«Серьезно? Как же ты сводил бобом?»
«Берешь боб, разрезаешь пополам, потом прокалываешь бородавку, чтобы показалась кровь, капаешь кровью наполовину боба, роешь ямку и зарываешь боб на перекрестке в новолуние ровно в полночь».
«А другую половинку?»
«Ее надо сжечь. Тогда та половинка, на которой кровь, будет все время притягивать другую, а кровь тянет к себе бородавку. Оглянуться не успеешь, как бородавка сойдет».
«Ну а как их сводит дохлой кошкой?»
«Да очень просто. Берешь кошку, идешь на кладбище ночью, после того, как там похоронили какого-нибудь большого грешника. Ровно в полночь явится черт, а может даже два или три. Ты их, конечно, не увидишь, услышишь только, будто ветер шумит. Когда они потащат грешника, тогда и надо бросить кошку им вслед и сказать: «Черт за мертвецом, кошка за чертом, бородавка за кошкой, я не я и бородавка не моя». Вот и все».
«Слушай, Гек, ты когда думаешь пробовать кошку?»
«Сегодня ночью, по-моему, черти должны нынче прийти за старым Вильямсом».
«Точно, за Вильямсом, хотя... Гек, ведь его похоронили в субботу, разве черти не забрали его той же ночью?»
«Чепуху ты несешь, Том, колдовство не может подействовать до полуночи, а там уж и воскресенье наступило. Не думаю, чтобы чертям можно было шляться, где попало, по воскресеньям».
«Правильно. Возьмешь меня на кладбище, Гек?»
«Возьму, если не струсишь».
«Еще чего? Приходи ночью под окно. Сигнал прежний».
«А, да. Я тебе снизу мяукну».
«Послушай, а это что у тебя?» — поинтересовался Том, глядя на маленькую коробочку, которую Гек как бы невзначай извлек из кармана широченных с чужого плеча штанов, волочившихся немного по земле.
«Так? Ничего особенного, клещ».
«Где взял?»
«В лесу нашел».
«Что просишь за него?»
«Не знаю, не хочется продавать».
«Не хочешь — не надо. Да и клещ какой-то уж очень маленький».
«Конечно, Том, чужого клеща обругать ничего не стоит, а я своим клещом доволен, по мне этот хорош».
«Клещей везде сколько хочешь, Гек, я сам хоть 1000 наберу, если мне надо будет».
«Так чего ж не наберешь? Отлично знаешь, что не найдешь ни одного, это самый ранний клещ, первый в этом году».
«Слушай, Гек, я тебе отдам за него свой зуб».
«Ну-ка, покажи».
Том вытащил и осторожно развернул бумажку с зубом. Гекельберри с завистью стал его разглядывать. Искушение было слишком велико.
«Ты! А он настоящий?» — притворно равнодушно спросил Гек.
Том приподнял губу и предъявил пустое место в верхнем ряду.
«Ну ладно», — согласился Гекельберри. «По рукам».
Том посадил клеща в коробочку из-под пистонов, где раньше сидел жук, и мальчики расстались, причем каждый считал, что провернул крайне выгодную сделку. Дойдя до бревенчатого школьного домика, стоявшего на окраине, Том заторопился. Он знал, что опоздал. В классе стоял мерный гул, ученики добросовестно твердили уроки. Том повесил шляпу на гвоздь и с деловитым видом хотел было прошмыгнуть на свое место. «Учитель?» Мистер Добинс, восседавший на кафедре в большом плетеном кресле, дремал, но появление Тома разбудило его.
«Томас Сойер!»
Том знал, что когда его имя произносят полностью, это предвещает неприятности.
«Здесь, сэр?» «Подойдите ближе», — подозвал учитель. «Потрудитесь объяснить, по какой причине вы опять опоздали».
Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но в этот миг в глаза ему бросились две длинные золотистые косы. Он мгновенно узнал ту, которой они принадлежали, ту, которая так небрежно закинула их за спину, свою любовь. Единственное свободное место в классе было рядом с этой девочкой, новенькой. План созрел в мозгу Тома во мгновение ока. «Я болтал на улице с Гекельберри Финном», — смело объявил Том. «В классе повисла гробовая тишина. Мистера Добинса чуть не хватил удар. Он окончательно проснулся и, окаменев от изумления, уставился на Тома.
«Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я слышал, находясь на своем посту», — повысил голос учитель. «Неслыханно! За такой проступок вы заслуживаете серьезного наказания. Снимайте куртку!»
В школе существовало два вида наказаний — побои линейкой по рукам и настоящая порка розгами. Как и предполагал Том, линейкой на этот раз дело не обошлось. Рука мистера Добинса трудилась до полного изнеможения, и запас розок на сегодня стал значительно меньше.
«А теперь, сэр, отправляйтесь и сядьте с девочками», — последовал приказ.
Учитель полагал, что смертельно оскорбил гордость Тома. Но он заблуждался. Том добивался именно такого поворота событий, он смущенно проследовал к парте, за которой сидела новенькая, и, боясь слишком явно порадоваться своей удаче, с насупленным видом присел на краешек скамьи. Сначала другие ученики перешептывались и показывали на него пальцами, наказание и вправду считалось в высшей степени позорным, однако спустя несколько минут все вернулись к своим делам, и в сонном воздухе снова послышалось унылое гудение. Том украдкой взглянул на соседку. Она это заметила, презрительно поджала губки и повернулась к Тому спиной. Когда же новенькая осторожно обернулась, она обнаружила, что перед ней лежит персик. Она отодвинула его в сторону. Том мягким, настойчивым движением положил подарок на прежнее место. Девочка снова его отвергла, но уже не так решительно. Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите, у меня есть еще». Девочка посмотрела на доску, но ничего не ответила. Тогда Том принялся что-то рисовать на доске, прикрывая свое произведение левой рукой. Скоро женское любопытство победило женскую гордость, и новенькая попробовала из-под тишка взглянуть на рисунок. «Можно мне посмотреть?» — нерешительно шепнула она.
Том охотно приоткрыл свое творение. Это оказался кривобокий домик с трубой, с которой штопором выходил дым.
«Здорово!» — улыбнулась девочка. «А теперь нарисуйте человечка». Художник изобразил перед домом человечка, больше напоминавшего подъемный кран. Он мог бы перешагнуть через дом, но девочка судила не слишком строго.
«Какой красивый!» – прошептала новенькая. «А теперь нарисуйте меня!»
Том нарисовал песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки и ножки в виде соломинок и вооружил растопыренные пальцы огромным веером. Девочка опять улыбнулась.
«Какая прелесть! Жалко, что я не умею рисовать!»
«Хотите?» – шепотом предложил Том. «Я вас научу!»
«Хочу, конечно! Правда, научите, а когда?»
«На большой перемене. Вы пойдете домой обедать?»
«Я могу остаться, если хотите».
«Конечно, хочу. Как вас зовут?»
«Бекки Тэтчер. А вас? Впрочем, я знаю, Томас Сойер».
«Это когда меня хотят выдрать. А если я хорошо себя веду, Том, зовите меня Том, ладно?»
Девочка кивнула, и Том принялся царапать что-то на доске, закрывая от Бекки написанное. На этот раз она, не стесняясь, попросила показать, что это такое.
«Да так, ничего особенного», — попытался для вида отговориться Том.
«Пожалуйста, покажите», — настаивала заинтригованная Бекки.
«А вы никому не скажете? Никогда, никогда до самой смерти?»
«Никому на свете», — решительно пообещала Бекки.
«Да вам же, право, неинтересно», — засмеялся Том.
«Но если вы так плохо ко мне относитесь, я сама посмотрю».
Она схватила своей маленькой ручкой руку Тома и стала отодвигать его ладонь с написанного. Последовала короткая борьба, причем Том делал вид, будто сопротивляется, а сам потихоньку отодвигал свою руку, пока не показались слова «Я вас люблю».
«Противный мальчишка!»
Бекки больно шлепнула Тому по руке, но все-таки покраснела. Было заметно, что она очень довольна.
В эту минуту
Мальчик почувствовал, как чья-то сильная рука медленно и неуклонно сжимает его ухо и тянет кверху вперед. Мистер Добинс под дружное хихиканье учеников провел Тома через весь класс, наполовину мальчиков, и водворил на место, где он сидел раньше вместе с Джо Гарпером. И хотя ухо Тома горело, внутренне он ликовал от счастья.